«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что хотела бы получить от США ливийская оппозиция? Объяснение премьер-министра переходного национального совета Ливии Махмуда Джибрили. И почему нет альтернативы шестисторонним переговорам с Северной Кореей? Мнение профессора Национального университета в Тайбэе Тоу Хай Лил. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Запланированная на 18 мая встреча Сергея Лаврова с делегацией ливийской оппозиции не состоялась. Представители Бенгази в Москве продолжают ждать. Однако на днях делегация Переходного национального совета Ливии во главе с премьер-министром Временного правительства Махмудом Джибрилем побывала в Вашингтоне. Посланцы ливийской оппозиции были приняты в Белом доме, но поставленных перед собой целей не достигли. Помимо официальной программы, Махмуд Джибриль встретился с американским экспертным сообществом в Вашингтонском институте Брукингса, рассказывает Владимир Абаринов.
Махмуд Джибриль закончил Каирский университет, затем получил степень магистра политологии и защитил докторскую диссертацию в Питтсбургском университете. До марта 2009 года он занимал посты председателя Совета по развитию национальной экономики и Совета национального планирования Ливии, а после этого оставался советником правительства. В конце марта этого года Переходный национальный совет назначил Махмуда Джибриля временным премьер-министром. Министром страны. Свое выступление в институте Брукингса Джибриль начал с рассуждения общего характера о природе арабских революций.
Происходящее является естественным результатом процесса глобализации, который начался в середине 80-х годов. Мы наблюдали проявление глобализации в сфере финансов и экономики, а теперь стали свидетелями того, как на Ближнем Востоке реализуется новая глобальная культурная парадигма. То, что происходит в Ливии, неотделимо от событий в Египте, Тунисе, Йемене и Сирии. Эта новая глобальная парадигма основана на ценностях, общих для множества людей в мире, и Ближний Восток ни в коей мере не исключение. Это борьба за человеческое достоинство, демократию, за участие в политическом процессе, в решении насущных повседневных вопросов любой страны Ближнего Востока.
По словам Махмуда Джибриля, акции протеста, начавшиеся в середине февраля, поначалу были исключительно мирными.
Когда это началось, молодые люди вышли на улицу, чтобы мирно добиться демократического правительства, достойной жизни, лучшего будущего, потому что они и их родители вот уже 42 года живут под властью диктатуры, тиранического режима, который лишил их какой бы то ни было возможности жить достойной жизнью. В стране плохое образование, никакого здравоохранения, раз за разом терпят провал все проекты. Достаточно сказать, что безработица превышает 30%. Это в стране с населением 6 300 000 человек и огромными доходами от продажи нефти. В стране царило чувство обделенности и отчаяния.
Махмуд Джибриль подчеркнул, что Муаммар Каддафи взял на вооружение коварную тактику, которая в значительной мере оказалась эффективной.
К несчастью, режим со своей стороны видел ситуацию иначе. Он прибег к старому испытанному средству, рассчитывая на страх. К удивлению режима, новое поколение не знает страха. Оно усвоило систему новых ценностей, совершенно отличную от системы ценностей своих отцов, центральным элементом которой был страх. Режим постарался извлечь уроки из событий в Тунисе и Египте, решил не идти ни на какие уступки, ни на какие переговоры, с самого начала применить силу, и это была его крупнейшая ошибка. В тот момент, когда они начали стрелять в людей, та первая группа погибших стала движущей силой настоящей революции. На улице вышло еще больше людей. Среди них были представители всех слоев общества, они протестовали против убийства. Уже в самую первую неделю волнений режим осознал, что ему не хватает сторонников, чтобы подавить восстание. Тогда они применили порочную и, откровенно говоря, блестящую тактику. Они решили убивать еще больше, чтобы тем самым заставить международное сообщество вмешаться. В случае внешнего вторжения Каддафи превратил бы восстание ливийцев против него в сопротивление ливийцев во главе с Каддафи и иностранным войскам. Именно эту карту он разыгрывает сейчас, провоцируя раскол страны и ввод иностранных наземных сил, чтобы затем призвать к освобождению страны от этих иностранных сил.
Действия Переходного национального совета были направлены прежде всего на взаимодействие с внешним миром, на разоблачение пропаганды Каддафи и его плана превратить гражданский конфликт в отражение агрессии.
С самого начала мы постарались создать какую-то структуру, чтобы убедить внешний мир в том, что все, что говорит Каддафи о гражданской войне, о вакууме власти, о нелегальной иммиграции, которая хлынет из Африки в Европу и будет угрожать ее безопасности, о сокращении производства нефти, о том, что против него действует Аль-Каида, все, чем он пугает мир, чтобы спастись от народной революции, все это неправда. Для того мы и создали Переходный национальный совет, чтобы говорить с внешним миром одним голосом, чтобы показать, что Ливия едина, она была и останется единой страной в будущем.
Как утверждает временный премьер-министр Ливии, Переходный национальный совет ни в коем случае не претендует на властные полномочия.
Я хотел бы внести ясность в вопрос, который пресса представляет в ложном свете. Переходный национальный совет не политический орган, это административный орган, управляющий ситуацией в интересах ливийского народа до тех пор, пока не рухнет режим. Политический вопрос о том, кто и как будет править Ливией, решит народ Ливии посредством демократической процедуры, основанной на Конституции, на активном гражданском обществе, на принципе равных прав для всех.
Переходный национальный совет, заявил Махмуд Джибриль, представляет интересы населения всей страны, а не только территорий, контролируемых оппозицией.
Я хотел бы заверить, что Переходный совет представляет всю территорию Ливии. Не далее, как два дня назад, мы провели наше последнее заседание в Абу-Даби, на котором присутствовало 27 представителей местных комитетов с запада и юга страны. Этим утром они проследовали в Бенгази, чтобы продемонстрировать, что совет – общенациональный орган, охватывающий всю ливийскую территорию и все регионы Ливии. Мы расширили исполнительную ветвь совета. Теперь у нас около 14 министерств, которые пытаются предоставить людям все, в чем они нуждаются, в этот критический момент нашей истории. К сожалению, мы сталкиваемся с чрезвычайно острой финансовой проблемой. Активы, которые у нас имеются в различных европейских странах и в Соединенных Штатах, заморожены. Поэтому я хотел бы воспользоваться возможностью и призвать администрацию США помочь нам, как они уже помогли, особенно президент Обама, когда заявил о том, что нынешний режим утратил свою легитимность и должен отдать власть. Для многих ливийцев это заявление было очень воодушевляющим. Они поняли, что они не одиноки в своей борьбе с диктатурой. Я хочу поблагодарить президента Обаму за это. Я хочу поблагодарить весь свободный мир, который на нашей стороне в этой борьбе с тиранией.
Сумма ливийских активов в американских банках, замороженных в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, составляет 34 миллиарда долларов. По словам Махмуда Джибриля, оппозиция была вынуждена взяться за оружие, иного выбора режим Каддафи ей не оставил.
Эта революция началась как мирная. Это не вооруженная борьба с тиранией или с другой армией. Нас вынудили к вооруженной борьбе, потому что имел место геноцид. Эта машина убийства уничтожала людей тысячами день и ночь. Число погибших за три месяца оценивается в 11 тысяч человек. Многие, как вы знаете, бежали из страны в Тунис и Египет. Согласно последнему докладу ООН, Ливию покинули 750 тысяч беженцев. Такого еще никогда не было в нашей истории. Но, несмотря на все страдания, мы с оптимизмом смотрим в наше будущее.
По мнению временного премьер-министра, победа революции в Ливии повлекла бы за собой очень существенные последствия глобального масштаба и предотвратила бы иммиграционный кризис в Европе.
Думаю, для Соединенных Штатов и для всего свободного мира ставки весьма высоки, и потому они должны прийти на спасение Ливии. Ливия может стать примером не только для арабских стран Египта, Туниса, Сирии и Йемена, но и для Африки. Я особо подчеркиваю Африку, потому что Африка в ближайшие 35 лет будет самым бурным континентом. Африканцы заполонят Европу, потому что на самом континенте к 2050 году безработными окажутся более 359 миллионов человек. Если нам удастся создать по-настоящему демократическую успешную модель в Ливии, она станет оазисом мира, центром развития, и ее примеру смогут последовать многие африканские страны. Ливия может стать ключом к развитию, мостом между Африкой и Европой.
bridging Africa with Europe.
Вопросы Махмуду Джибрилю задает директор Центра ближневосточной политики Института Брукинса Кен Поллок.
Перед самым началом мы услышали новость, что у вас будет встреча с президентом Обамой. И хотя я предпочел бы, чтобы наша дискуссия состоялась после этой встречи, чтобы я мог спросить, что вы сказали ему, удовлетворюсь вместо этого вопросом. Что вы собираетесь сказать ему о той роли, которую могли бы сыграть Соединенные Штаты? Каких действий вы хотели бы от Соединенных Штатов?
Если я встречусь с президентом Обамой, я прежде всего скажу ему спасибо за ту роль, какую Соединенные Штаты уже сыграли. И я буду настоятельно убеждать его сыграть еще более активную роль, потому что стратегические ставки для Соединенных Штатов очень высоки. Если США не сыграют свою роль надлежащим образом, потеряно будет многое.
У ливийской оппозиции, заявил Махмуд Джибриль, уже есть подробный план перехода страны к демократической форме правления.
Предположим, вы сумели довести войну до успешного завершения. Режим прекратил существование, и теперь ливийский народ полностью контролирует свою страну. Как вы собираетесь строить новую ливийскую политическую систему, новую ливийскую экономику, новую Ливию? Ведь, как мы видим из нашего собственного болезненного опыта в Ираке и Афганистане, восстановление – самый трудный этап борьбы. И если у вас нет стратегии, нет плана с самого начала, то придумывать его после победы часто бывает уже поздно.
Думаю, вы совершенно правы. Именно поэтому Совет вот уже 3 недели как создал 3 группы. Одна из них работает над планом реконструкции после падения режима. Вторая разрабатывает план национального примирения. Третья — над программой наращивания потенциала. Потому что если мы хотим создать структуру управления после краха режима, мы должны иметь соответствующие учреждения, людские ресурсы соответствующие квалификации, чтобы обеспечить ливийский народ всем необходимым. По этой причине мы разработали дорожную карту переходного периода. После падения режима мы созовем национальный конгресс, в котором будут участвовать представители всех регионов Ливии. Задачей национального конгресса будет избрание комитета, который займется разработкой проекта Конституции. Этот проект будет представлен на референдум, который пройдет под наблюдением ООН. Когда Конституция будет одобрена, состоятся выборы первого после революции ливийского парламента. Через 2 месяца после окончания парламентских выборов должны пройти выборы президента. Все это время страной будет управлять временное правительство.
Махмуду Джибрилю не удалось встретиться с президентом Обамой. В Белом доме его принял советник президента по национальной безопасности Том Донилон. Согласно пресс-релизу Белого дома, Донилон подтвердил, что для США переходный национальный совет является законным и заслуживающим доверия представителям ливийского народа, а Муаммар Каддафи утратил легитимность и должен немедленно покинуть свой пост. Вместе с тем, Джибрилю не удалось добиться от США дипломатического признания Совета. Осталась невыполненной и другая задача его миссии – получить доступ к банковским активам режима Каддафи, хотя председатель Сенатского комитета по международным делам Джон Керри и пообещал ему внести в Верхнюю палату соответствующий законопроект. В Государственном департаменте США с Джибрилем встретился первый заместитель госсекретаря Джеймс Стейнберг, сообщивший ему, что вопрос о дипломатическом признании Совета правительством США еще не решен. Между тем, в эту пятницу истекает срок, в течение которого президент США имеет право вести необъявленную войну. Согласно закону о военных полномочиях, через 60 дней после начала боевых действий президент должен либо прекратить их, либо обратиться к Конгрессу за поддержкой.
За выступлением премьер-министра Переходного национального совета Ливии Махмуда Джибриля в Вашингтонском институте Брукингса следил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Посланник правительства США Роберт Кинг, как ожидается, в ближайшее время посетит Северную Корею для того, чтобы оценить потребность этой страны в продовольственной помощи. Проблема в том, что еды в Северной Корее не хватает всегда. Вопрос только в том, насколько серьезно не хватает. Настолько, чтобы возобновить помощь, или все-таки нет? Информационное агентство Рейтер собрало все скудные данные о запасах продовольствия у Пхеньяна. В соответствии с докладом ООН, который был выпущен в марте этого года, из 24 миллионов населения Северной Кореи 6 миллионов нуждаются в экстренной продовольственной помощи. Гуманитарные агентства полагают, что страна должна произвести 5,3 миллиона тонн зерна, чтобы прокормить все население. Всемирная продовольственная программа оценивает урожай этого года в 4,5 миллиона тонн. Правительство Южной Кореи – в 4,3 миллиона. Но это больше или меньше, чем в прошлом году? Всемирная продовольственная программа полагает, что на 3% больше. Южная Корея, что немного меньше, но не настолько, чтобы северокорейский режим начал так попрошайничать, как он попрошайничает сейчас. Тогда зачем он это делает? Возможный ответ – чтобы запастись зерном на следующий год, год столетия со дня рождения великого основателя государства и учителя корейского народа Ким Ир Сена. Еще, возможно, это своего рода подготовка к возобновлению шестисторонних переговоров, в которых помимо двух Корей участвуют Россия, Соединенные Штаты, Китай и Япония. Еще одна версия – попрошайничество связано со стремлением изменить политику Сеула, на что указал вице-президент фонда Карнеги Дуглас Паал, когда я спросила его, что изменилось за два года, с 2009-го, когда был прерван предыдущий раунд шестисторонних переговоров.
Во-первых, они раскрыли, что у них есть предприятие по обогащению урана. Глава американской делегации на этих переговорах публично заявил, что все, что говорилось в ходе шестисторонних обсуждений, было ложью, а посему доверять северокорейской стороне на переговорах не стоит. И еще Северная Корея в ходе отбора преемника режима использовала недозволенные методы для того, чтобы надавить на Южную Корею и заставить ее вернуться к политике предыдущих двух президентов, которые использовали средства умиротворения, а точнее взятки, для того, чтобы держать Север в спокойствии. Все это очень серьезные изменения, которые весьма затрудняют достижение успеха на шестисторонних переговорах.
Вице-президент фонда Карнеги Дуглас Паал. Но как в этом случае начинать переговоры? Этот вопрос я задала профессору Национального университета Чингчи в Тайбэе Тохай Лиу.
Я полагаю, что возможность начать шестисторонние переговоры по-прежнему есть, поскольку и президент Южной Кореи Ли Мэн Бак, вернее его окружение, заговорили о том, что переговоры возможны без предварительных условий. А это значит, что он изменил свою позицию. Сначала создание на Корейском полуострове зоны, свободной от ядерного оружия, а потом уже переговоры. То есть и Южная Корея теперь готова к переговорам, потому что это единственная реальная возможность разрешить проблему Северной Кореи. Но мое убеждение, в данном случае мы должны говорить о большой двойке, то есть о США и Китае. Вот даже если взять в пример потопление корвета Чхонан и обстрел южнокорейского острова Йонгхенда, зачем Пхеньян сделал это в прошлом году? Многие наблюдатели просто не понимают логику этого режима. А она состоит в том, что Пхеньян хочет перераспределить баланс сил на Корейском полуострове. Хочет показать, что если сверхдержавы не удовлетворяют интересы Северной Кореи, то мира не будет. Да, конечно, масштабного конфликта не будет, потому что Китай все еще может как-то контролировать режим в Пхеньяне, а Соединенные Штаты все еще могут повлиять на Южную Корею. Но лучше все-таки начать диалог в рамках шестисторонних переговоров, потому что это единственный формат, который объединяет и Китай, и Соединенные Штаты, и Северную Корею.
Некоторые эксперты говорят о том, что Китай готов закрыть глаза на наличие у северокорейского режима ядерного оружия взамен на относительную стабильность или даже признать за КНДР ядерный статус.
Я бы все-таки предложил рассматривать этот вопрос с точки зрения попыток Северной Кореи принудить Соединенные Штаты. Кто ничего не потеряет, признав ядерный статус Северной Кореи? Для Китая северокорейский режим никогда не был спокойным ребенком. Он постоянно шумит, он постоянно ударяет по китайским национальным интересам и национальной гордости. Самой крупной оплеухой Китаю со стороны Северной Кореи было испытание ракеты «Нодон». До этого испытания Китаю удавалось поддержать хорошие отношения с Соединенными Штатами и в какой-то степени нейтрализовать тем самым блок США-Япония. Но после этого испытания США и Япония немедленно укрепили военное сотрудничество. Более того, Япония немедленно создала систему противоракетной обороны и запустила спутник-шпион. Так кто больше всех пострадал от этого ракетного испытания? Конечно, Китай. А если взять пример с затоплением корвета? У Китая просто не было выбора, кроме как поддержать Северную Корею. Хотя режим Ким Чен Ира им отнюдь не нравится. Но у них не было выбора, потому что война на Корейском полуострове им не нужна. Так что, может быть, у Китая не останется выбора, кроме как признать ядерный статус Северной Кореи. Но кто пострадает больше всего? Пострадает Китай и Южная Корея. Не Соединенные Штаты. Соединенные Штаты очень далеко от Корейского полуострова.
Но так ли опасны для Китая одна или две северокорейские ядерные бомбы?
Я не думаю, что Китай хотел бы видеть Северную Корею, вооруженную ядерным оружием. Но Северная Корея практически никогда не слушалась приказов из Пекина. Пекин пригрозил никаких ядерных испытаний. И что? В октябре 2006 года Северная Корея взорвала свою ядерную бомбу и дала пощечину как Китаю, так и Соединенным Штатам.
Мы практически ничего не знаем про Северную Корею. Режим сохраняет секретность. Но если представить себе, что после ухода с поста главы государства Ким Чен Ира режим вдруг развалится, то сможет ли Южная Корея вытянуть на себе этот развал?
С моей точки зрения, единственная возможность мирного воссоединения двух Корей – начать с экономического сотрудничества. Если экономического сотрудничества и экономической интеграции не произойдет, сложно представить себе, чтобы две Кореи стали одной. И даже если мечта Южной Кореи осуществится, если Южной Корее удастся распространить свое влияние на север, то цена будет слишком высокой. На это уйдет более 200 миллиардов долларов. Когда Восточная Германия воссоединилась с Западной, ее ВВП на душу населения составлял 7 тысяч долларов. А посмотрите на Северную Корею. Ее ВВП на душу населения приблизительно 1000 долларов. Так что Южной Корее придется платить огромные средства за такое воссоединение.
Профессор Национального университета Ченг Чи в Тайбэе То Хай Лиу. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев в ходе большой пресс-конференции в Сколково ответил на два вопроса корреспондента «Радио Свобода». Отвечая на вопрос о перспективах взаимоотношений России с НАТО, Медведев отметил, что Москва может разорвать договор о стратегических наступательных вооружениях в случае, если США будут форсировать развитие системы противоракетной обороны в Европе. В ответе на вопрос об отношениях России с Европейским судом по правам человека, президент сказал, что Москва намерена выполнять решения этого суда, несмотря на то, что некоторые из них, по мнению президента, политически мотивированы. Исполняющим обязанности председателя Совета Федерации России будет назначен нынешний первый заместитель спикера Александр Торшин. Об этом сегодня сообщил глава комиссии по регламенту Верхней палаты парламента Николай Тулаев. Ранее в среду решением Законодательного собрания Петербурга прежний спикер Сергей Миронов был отозван из Верхней палаты парламента с формулировкой «за неэффективную работу». Под завалами обрушившегося во Владимирской области жилого дома обнаружено тело погибшей женщины. На месте трагедии в городе Струнино продолжаются поиски 6-летней девочки, которая также могла остаться под разрушенными конструкциями здания. Министр финансов США Тимоти Гайтнер призвал Совет директоров Международного валютного фонда назначить исполняющего обязанности главы МВФ вместо Доминика Стросс-Кана, которому в США предъявлено обвинение в попытке изнасилования. Талибы опровергли сведения о проводимых ими прямых переговорах с США по вопросу об урегулировании ситуации в Афганистане. Представитель талибов назвал безосновательными слухами информацию о том, что недавно американская делегация встречалась в Катаре и Германии с одним из ближайших помощников лидеров боевиков.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Почему сорвалась сделка компаний «Роснефть» и «BP»? В Европе впервые заговорили о возможности реструктуризации долгов проблемных стран. В правительстве России обсуждается повышение налогов на газовую отрасль. Европейский Союз призывает Грецию ускорить приватизацию госсобственности для сокращения накопленных долгов. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Крупнейшей в России нефтяной компании «Роснефть» так и не удалось завершить сделку с британской компанией BP, о которой было объявлено в середине января. Она предполагала создание стратегического альянса, составными частями которого стали бы обмен акциями между партнерами, а также формирование совместного бизнеса для работы на российском арктическом шельфе. Специалистам было понятно, что вторая часть проекта интересовала прежде всего британскую компанию, сильно пострадавшую после аварии в Мексиканском заливе, тогда как для «Роснефти» была важна первая его часть. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Обмен акциями – это как раз самое главное во всей этой сделке. Можно отвлечься от всех этих арктических проектов. Сейчас разговаривать о том, чтобы добывать нефть в бассейне Карского моря – это все равно, что планировать добычу нефти где-нибудь на кольцах Сатурна. Это совершенно нереально и с технической точки зрения, и с экономической. Главное было как раз сделки по обмену акциями. То есть получилось, что впервые российская компания, которую контролируют, мягко говоря, чиновники в правительстве в российском напрямую, получала 5% в англо-американском энергетическом гиганте.
Впрочем, почти сразу исторический проект столкнулся с трудностями. Российские акционеры другого совместного проекта британцев, компании ТНК-BP, принадлежащие им на паритетной основе, обжаловали сделку в суде. Они обвинили своих партнеров в нарушении акционерного соглашения, согласно которому проекты на территории России BP реализует либо через компанию ТНК-BP, либо согласие ее российских участников. По мнению аналитика инвестиционной компании Rayman Engor Securities Константина Юминова, таким образом действующие партнеры BP в России хотели увеличить свое присутствие в бизнесе.
Я думаю, что в принципе российские акционеры ТНК-BP добиваются просто усиления операционного контроля над компанией и, возможно, получения каких-то дополнительных проектов от самой BP для ТНК-BP. То есть ТНК-BP получила некоторые проекты в Венесуэле и во Вьетнаме в прошлом году. Но, возможно, российские акционеры рассчитывали на гораздо большее в связи с тем, что BP нужны деньги, она распродавала активы. Поэтому, возможно, такая сделка с «Роснефтью» была использована как предлог для того, чтобы расширить влияние и расширить, возможно, бизнес ТНК-BP за рубежом.
Далее по иску российских акционеров ТНК-BP арбитражные суды в Лондоне и Стокгольме сначала приостановили сделку, а затем последний из них окончательно запретил ее проведение на ранее заявленных условиях. Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что «Роснефть» и BP смогут обменяться акциями только при условии вхождения в арктический проект компании ТНК-BP, а не BP, как предполагалось ранее. Сообщалось, что до конца понедельника, крайнего срока завершения сделки, стороны продолжали переговоры. В частности, речь шла о выкупе доли российских акционеров ТНК-BP. Говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Я думаю, что на самом деле действительно российские акционеры ТНК-BP просили 30 миллиардов долларов за свой пакет. Но «Роснефть», скажем так, не пошла на это. В принципе, «Роснефть», я думаю, могла собрать эту сумму под сделку. То есть, я думаю, там был бы комбинированный вариант. И кредиты российских госбанков, и внешние займы, там, возможно, еврооблигации. Но рынки очень нестабильны. По большому счету мы не знаем, какая будет нефть там, через год, через два. Если цена на нефть очень сильно упадет, то долговая нагрузка для «Роснефть» нефти будет достаточно серьезно, если бы они заняли 30 миллиардов долларов. Скорее всего, Роснефть будет разрабатывать Арктику с каким-то другим иностранным партнером. Общее мнение отраслевиков, что это будет Statoil.
Пока не сообщается, будет ли Роснефть в будущем искать зарубежных партнеров для обмена акциями. Однако о намерении приступить к переговорам о привлечении к проектам на Арктическом шельфе она уже объявила. Впрочем, как считает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, сделать это будет непросто.
Поиск новых партнеров осложнен тем, что в отличие от BP, которая испытывала всем памятные трудности при работе, собственно, и при ликвидации последствий Мексиканского залива, иные зарубежные менеджеры не имеют таких проблем, и поэтому, собственно, переговорный процесс на таких выгодных условиях, как это было достигнуто при договоренности с Роснефтью и BP, таких же хороших условий может не последовать. То есть западные менеджеры будут более осторожны, взвешенно подходить к рискам участия в Арктике и так далее. Поэтому для Роснефти, на мой взгляд, было бы все-таки более выгодно пытаться найти очередной компромисс.
Во вторник утром российские и британские партнеры ТНК-БП также сделали заявление о том, что они продолжат переговоры с Роснефтью о нахождении приемлемого решения ситуации, но одновременно сфокусируют внимание на развитии своего совместного предприятия. Каким может быть будущее компании ТНК-БП? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Что касается BP, такой жесткий кризис, который был за аварию компании, он прошел. BP неоднократно заявляли, что доля в ТНК-БП для них стратегическая инвестиция, очень важная и так далее. Скорее всего, ТНК-БП оттуда будут выводиться дивиденды, и эти деньги будут очень не лишними, особенно для британской компании. Что касается российских олигархов, ну тут вопрос в цене. Если им опять предложат какие-нибудь адекватные деньги, то, естественно, не продадут. В принципе, это нормальный подход к бизнесу. Все-таки будущее российской нефтяной это Восточная Сибирь. Если мы посмотрим на карту месторождений уже определенных, то там присутствуют только три компании. Это Роснефть, Газпромнефть и ТНК-БП. Так что я думаю, что у танкистов в целом все неплохо.
Срыв сделки между Роснефтью и БП не отразится негативно на инвестиционном климате в России, заявил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков. Другие вопросы, связанные с неудавшимся проектом, он комментировать отказался.
В Европейском Союзе официальные лица впервые открыто заговорили о возможности реструктуризации долга отдельной проблемной страны, оказавшейся в долговом кризисе. Накопленные долги Греции могут быть частично реструктурированы европейскими кредиторами при условии ускорения структурных реформ в стране, а также приватизации государственной собственности. Об этом заявил во вторник в Брюсселе по завершении очередной встречи глав финансовых ведомств стран Евросоюза руководитель группы министров финансов еврозоны Жан-Клод Юнкер. Общий долг Греции с весны прошлого года, когда стране была обещана финансовая помощь стран Евросоюза и Международного валютного фонда на сумму 110 миллиардов евро и получены первые в ее рамках кредиты, не только не сократился, но и увеличился еще на одну треть, приблизившись теперь к 150% ВВП страны. При этом возможности правительства Греции самостоятельно привлекать необходимые для обслуживания накопленной задолженности средства на долговых рынках фактически почти исчерпаны. Рынок запрашивает сегодня с Греции в 3-4 раза большие проценты, чем даже год назад, на пике, как считалось, долгового кризиса в стране, что отражает возросшие риски инвесторов. Из Мюнхена главный экономист банка Юникредит Кристиан Вебер.
Риски отнюдь не обязательно пропорциональны возросшим процентам. Они скорее говорят о том, что прошлогодние ожидания и предположения оправдались далеко не полностью. Хотя определенных результатов Греция все же добилась. Например, дефицит госбюджета всего за один год удалось сократить с 15 до 10%. Но все же поставленные тогда цели оказались слишком амбициозными. Отсюда и соответствующая реакция долгового рынка. Никто из его участников не знает сегодня, как долго Греция сможет обслуживать накопленный долг. Отсюда и все опасения, что его реструктуризация становится неизбежной. Но, повторю, это еще не означает, что риски инвесторов по греческим облигациям возросли в 3 раза.
В общей накопленной задолженности Греции есть долги как самого государства, так и частных компаний.
Подавляющая часть долга Греции на общую сумму 330 миллиардов евро приходится именно на государство. Доля частных компаний в нем незначительна. Задолженность греческого государства составляет примерно 325 миллиардов евро. Именно эта часть долга страны и вызывает наибольшие опасения инвесторов.
Если спустя год после согласования условий оказания финансовой помощи Греции странами Европейского Союза и МВФ на общую сумму 110 миллиардов евро открыто обсуждается возможность реструктуризации греческого долга, значит, полагают некоторые европейские эксперты, год назад кредиторы явно ошиблись в своих прогнозах реальных собственных возможностей Греции по обслуживанию долга в ближайшие годы. И раз так, то опасения реструктуризации долгов могут теперь возникнуть и в отношении Ирландии и Португалии. Из Берлина сотрудник немецкого института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
Действительно, создается впечатление, что прогнозы Европейского Союза и Международного валютного фонда были слишком оптимистичными в том, что касается реальных возможностей Греции, благодаря полученной от кредиторов финансовой помощи, выбраться через какое-то время из долгового кризиса самостоятельно. И теперь, конечно, нельзя исключать, что подобное может произойти с Ирландией и Португалией. Но все же факты говорят о том, что экономика Ирландии всегда была в лучшем состоянии, чем в Греции, а накопленная задолженность Португалии относительно невелика. Тем не менее, определенные сомнения в том, смогут ли национальные экономики этих стран самостоятельно выйти из долгового кризиса, по-прежнему существуют.
В 2013 году, как следует из соглашения, достигнутого на саммите стран Евросоюза в конце марта, в Европе должен появиться новый, уже постоянно действующий европейский механизм финансовой стабильности, который должен сменить нынешний временный антикризисный фонд Евросоюза на 750 миллиардов евро. И по будущим правилам, часть рисков вынужденной реструктуризации долгов той или иной страны, если она случится, будут нести уже и частные ее кредиторы, то есть в первую очередь крупные зарубежные по отношению к этой стране банки и страховые компании, а не только другие страны-кредиторы, то есть их налогоплательщики. В этом смысле банкам и страховым компаниям, как можно было бы предположить, выгодна скорейшая реструктуризация долгов Греции, то есть еще до 2013 года, тогда как правительствам стран-кредиторов, наоборот, лучше было бы дождаться 2013 года. Однако реально складывается скорее обратная ситуация, так как частные кредиторы, держатели греческих облигаций, предпочитают не дожидаться изменения действующих ныне правил, отмечает Фердинанд Фихтнер.
В принципе, по правилам будущего антикризисного механизма в Европе, государственные кредиторы имеют определенные привилегии перед частными кредиторами, будь то банки или страховые компании. Поэтому и создается впечатление, что через два года частные кредиторы окажутся более уязвимыми. Но такое впечатление ошибочно. Уже сегодня мы видим, как активно именно частные кредиторы избавляются от гособлигаций проблемных стран Европы. А это значит, что всего через несколько лет еще большее бремя по этим долгам будет перенесено как раз на налогоплательщиков стран-кредиторов. И в этом смысле скорейшая реструктуризация долгов стран-должников в принципе отвечала бы интересам стран-кредиторов. Частные инвесторы быстро сориентировались в ситуации, и, как мне представляется, через два года на рынке долговых обязательств той же Греции их уже просто не окажется.
Накопленный долг Греции приближается к 150% объема национальной экономики, который в прошлом году сократился на 4,5%, а в нынешнем, по прогнозам, сократится еще на 3%. А к концу 2012 года общий долг Греции прогнозируется уже почти в 170% ВВП.
Согласно планам российского правительства, налоговые доходы с национального газового сектора в 2012 году должны увеличиться на 150 миллиардов рублей. Министерство финансов рассматривало как минимум два варианта исполнения этого поручения. Более радикальное по сравнению с темпами инфляции увеличение налога на добычу полезных ископаемых для всех производителей газа, либо дифференциация НДПИ в зависимости от глубины залегания сырья. Необходимость повышения налоговой нагрузки на отрасль при этом объяснялась ее более низким уровнем по сравнению с нефтяным сектором. Такой диспаритет, как считает партнер и аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин, для России вполне объясним.
Чем больше мы открываем запасов газа, имеется в виду «Газпром» открывает, тем яснее становится, что эти запасы газа могут разрабатываться только при льготном налоговом режиме. Они или находятся в каких-то очень отдаленных районах, или геология там сложная, или инфраструктуры рядом никакой, или это вообще арктический шельф. И поэтому «Газпром» под каждый из таких проектов получает фактически налоговые послабления, налоговые льготы.
Теперь заместитель министра Сергей Шаталов заговорил о третьем варианте, который, судя по всему, уже является официальным предложением его ведомства. Налог на добычу полезных ископаемых в 2012 году следует увеличить более чем вдвое, но не для всех газодобывающих компаний, а только для тех из них, кто владеет инфраструктурой по транспортировке газа и имеет доходы от его экспорта. Каких российских компаний может коснуться эта новация? Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Тут ответ очевиден. Эта мера прежде всего направлена на рост налоговой нагрузки именно для «Газпрома». В принципе, она для него не критична. Если сравнивать вообще газовую отрасль с той же нефтяной, то налоговая нагрузка в целом на порядок ниже. Идея роста НДПИ обсуждается постоянно. В принципе, в этом году НДПИ уже был повышен на 61%. Поэтому, в принципе, двукратный рост НДПИ также не станет чем-то неожиданным. В принципе, для «Газпрома», опять же, это не будет какая-то критичная мера, учитывая ту ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем в Европе. То есть это значительный рост спроса и значительный рост поставок из-за многочисленных геополитических факторов.
В текущем году ставка единого для всех производителей газа налога на добычу полезных ископаемых составляет 237 рублей за 1000 кубометров. В 2012 же году она, согласно действующим планам властей, должна вырасти до 251 рубля. Если предложение Министерства финансов получит одобрение правительства, то такая индексация будет проведена только для невладеющих трубой компаний, тогда как для «Газпрома» ставка НДПИ в будущем году составит 530 рублей за 1000 кубометров. По оценке экспертов, это и даст требуемые 150 миллиардов рублей, которые, по словам партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, сегодня бюджету явно не помешают.
Разумеется, нужно сводить бюджет, а «Газпром» у нас считается одной из самых богатых организаций. Тем более, когда его руководство говорит, что до конца года цены на газ вырастут до заоблачных совершенно высот, то такую компанию нужно, естественно, стричь, пока у нее шерсть растет. Вот такими побуждениями, я думаю, руководствуются в Министерстве финансов и части правительства, когда говорят о налогообложении «Газпрома». Идет сейчас такая борьба, но борьба эта идет с переменным успехом, и я думаю, у «Газпрома» есть очень сильные аргументы в пользу того, чтобы оставить НДПИ на прежнем уровне.
Эксперты предполагают, что главным аргументом «Газпрома» в споре об уровне индексации налога на добычу полезных ископаемых станут его опасения по поводу инвестиционной программы концерна, предполагающей более чем значительный рост затрат на новые проекты. Михаил Крутихин продолжает.
«Газпром» подготовил новую инвестиционную программу на 2012-2013 год, и там запланировано колоссальное увеличение инвестиций в те проекты, которые российское правительство считает первоочередными. Если в этом году инвестиционная программа «Газпрома», как ожидается, составит примерно 816 миллиардов рублей, то на следующий год она запланирована уже в размере 1900 миллиардов, то есть почти 2 триллиона рублей. А на 2013 год там будет примерно 1,5 триллиона рублей. И «Газпром», который так резко увеличивает свои запросы на финансирование своих проектов, разумеется, будет предъявлять эти цифры в правительстве и говорить, что никакое повышение налогов для компании неприемлемо.
Впрочем, как считает Вячеслав Буньков из инвестиционной компании «Атон», потеря «Газпромом» около 150 миллиардов рублей в следующем году не сильно скажется на объемах его вложений в развитие собственного бизнеса.
Я думаю, что нет. Сумма не столь значительная в масштабах «Газпрома». Тем более, что, я повторюсь, благоприятная ценовая конъюнктура на рынках и рост спроса на газ вполне может компенсировать «Газпрому» все дополнительные затраты. Кроме того, не стоит забывать, что еще на внутреннем рынке цены у нас индексируются государством и растут на 15% в год. Соответственно, рост налогов он вполне может быть скомпенсирован даже ростом цен на внутреннем рынке.
Тем не менее, «Газпром», как и ожидалось, уже позволил не согласиться с предложением Министерства финансов о повышении для него более чем вдвое налога на добычу полезных ископаемых. Как заявил заместитель председателя правления концерна Андрей Круглов, было бы более справедливым провести эту индексацию в соответствии с уровнем инфляции. Прислушаться к такой позиции «Газпрома» призвал и министр энергетики Сергей Шматко. Однако, по словам заместителя министра финансов Сергея Шаталова, их идею уже поддержало Министерство экономического развития страны, и решение по ней будет принято максимум в течение 10 дней.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В правительстве России обсуждается повышение налогов на газовую отрасль. Европейский Союз призывает Грецию ускорить приватизацию госсобственности для сокращения накопленных долгов. Весной прошлого года, на пике разразившегося в стране долгового кризиса, первого в еврозоне, Греция обратилась за финансовой помощью к странам Европейского Союза и Международному валютному фонду. И в середине апреля, то есть почти за месяц до учреждения в еврозоне антикризисного фонда на 750 миллиардов евро, эта помощь была ей обещана, но на жестких условиях экономии государственных расходов, а также самостоятельного получения новых средств, в том числе за счет приватизации обширной госсобственности. Однако и сегодня, год спустя, принимаемые греческими властями меры экономии госрасходов оказываются недостаточными, отмечают в Брюсселе, а обещанная кредиторам год назад программа приватизации госсобственности фактически не начиналась. Как заявил в минувший вторник руководитель группы министров финансов стран еврозоны Жан-Клод Юнкер, правительству Греции необходимо в ближайшие годы получить от приватизации не менее 50 миллиардов евро, чтобы страна могла осуществлять новые заимствования на долговых рынках на приемлемых для себя условиях. А руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Оли Рен полагает, что 15 из этих 50 миллиардов евро правительству Греции необходимо получить за счет приватизации уже в ближайшие полтора года. За минувший год общий объем государственного долга Греции увеличился на треть, став самым крупным в Европе. Дефицит бюджета сократился с 15 до 10% ВВП, оставаясь на треть большим, чем планировалось. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Сегодня мы действительно понимаем, что Евросоюз и Международный валютный фонд явно просчитались в оценках возможности Греции обслужить свои долги в ближайшие годы. Но фактически эта история началась намного раньше. Еще на этапе вступления Греции в Европейский Союз, а потом и в еврозону, все прекрасно понимали, что эта страна один из самых слабых кандидатов. Вот тогда, как мне представляется, и надо было настаивать на проведении необходимых структурных реформ, как условие вступления. Но на такие меры Европа не решилась. И в итоге Греция смогла позволить себе жить не посредством, а на деле просто за счет других стран-членов ЕС.
Еще весной прошлого года проценты, которые финансовые рынки запрашивали по новым гособлигациям Греции, оказались на максимуме за всю историю существования еврозоны. Причем и дальнейший их рост многие европейские эксперты прогнозировали уже тогда, даже несмотря на оказанную стране финансовую помощь. Среди них был и аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Речь идет не столько о долге государства или дефиците бюджета, сколько о дефиците доверия. Оно было подорвано, когда всем в Евросоюзе стало очевидно, что Греция в течение многих лет упорно фальсифицировала свою экономическую и финансовую статистику. Именно такого рода обстоятельствами, на мой взгляд, можно объяснить, почему европейские страны-кредиторы и финансовые рынки отказались предоставлять Греции новые кредиты или займы на прежних льготных условиях. А это, в свою очередь, привело к их резкому удорожанию.
С тех пор рыночные проценты по новым греческим гособлигациям выросли в 3-4 раза и, например, по 2- и 5-летним бумагам превышают сегодня 20% годовых. На обслуживание только накопленного стороной долга в течение минувшего года правительство Греции, по экспертным оценкам, тратило более 15% всех доходов госбюджета. Но в итоге оно фактически оказывается перед необходимостью просить Европейский Союз как о новых кредитах, так и о смягчении условий возвращения уже согласованных или даже полученных. В этом смысле ситуация не изменилась радикально по сравнению с той, на фоне которой год назад принималось решение об оказании стране финансовой помощи Евросоюза и МВФ. Президент немецкого исследовательского института ИФО Ганс Вернер Зин тогда оценивал ее так.
Так оно и есть. Но в любом случае Греции предстоит снизить некоторые
некоторые нынешние стандарты жизни, чтобы, в частности, сохранить свою конкурентоспособность. Ведь фактически получается так, что граждане других стран ЕС финансируют довольно высокий жизненный уровень греков. Судите сами, такого огромного бюджетного дефицита, как в Греции и еще на Кипре, нет ни в одной стране Европы. Далее, пенсии в Греции с учетом налогов самые высокие в Европе – 111% к чистой средней зарплате. Причем такую пенсию в Греции можно получить, имея трудовой стаж всего в 15 лет. Для сравнения, в Германии человеку нужно отработать 35 лет, регулярно перечисляя взносы в пенсионный фонд, чтобы его пенсия достигла в итоге 61% средней в стране зарплаты. Чтобы стать финансово самостоятельным участником Европейского Союза, гражданам Греции придется потуже затянуть пояса. Греческие товары должны стать дешевле, а в результате доходы греков снизятся. Естественно, предлагаемые властями жесткие меры экономии никому не нравятся. Почему-то никто в стране не протестовал, когда правительство Греции ежегодно увеличивали социальные расходы бюджета более чем на 3% в год, хотя рост национальной экономики был весьма скромным. То есть, фактически, это были траты за счет других европейских стран.
Еще в прошлом году на этапе согласования условий оказания стране помощи на 110 миллиардов евро Евросоюз и МВФ настояли на необходимости приватизации в Греции как многочисленных государственных предприятий, так и других объектов госсобственности. О ходе переговоров на эту тему теперь, год спустя, некоторое представление дает интервью премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу одной из греческих газет, опубликованной в минувшие выходные. Он признал, что именно приватизация становится ныне главной темой проводимых структурных реформ, но при этом добавил, что если речь зайдет об острове в Эгейском море или объекте исторического наследия, это будет воспринято в стране как вызов. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что нам нужно сесть за стол переговоров. Без никаких...
Когда они приблизились к границе, наши военные открыли по ним огонь. Ответ...
Завтра Дмитрий Анатольевич будет избавлен от некоторых
Мы должны
вопросов.
Уважать человеческое достоинство Доминика Стросска.
Это был маленький шаг королевы и огромный скачок в Британию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.